Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Вскоре ко мне присоединится моя коллега Анастасия Середа. Сегодня вторник, 9 мая. Сегодня говорим вот о чем. В Киев на День Европы прибыла глава Еврокомиссии, а в Москве прошел военный парад к Российскому Дню Победы. Украинская армия продолжает удерживать часть Бахмута. Путин, напомню, хотел взять его к 9 мая. Главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин во время предполагаемого ухода с позиции в Бахмуте 9 мая сообщил, что российская армия сбежала с позиции в городе и оголила один из флангов фронта, который пришлось прикрывать его боевикам. Прямая речь. У нас министерство интриг вместо министерства обороны. Поэтому наша армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня оставила 3 квадратных километра, на которых у меня погибло около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули, эмоционально рассказал российский оккупант. Также он сообщил, что от Минобороны РФ к нему пришло боевое распоряжение, согласно которому уход вагнеровцев с позиций будет признан государственной изменой. Пригожин также посетовал, что его боевики получили только 10% от обещанного количества боеприпасов. По его словам, наемники останутся в Бахмуте еще на несколько дней. Цитата: «Пободаемся, а там разберемся», — заявил оккупант. 5 мая главарь ЧВК «Вагнер» объявил решение оставить Бахмут к 10 мая, якобы из-за критической нехватки боеприпасов. Позже он сообщил, что российская Минобороны пообещала ему снаряды, но не уточнил, планирует ли он дальше оставаться в городе. В студии поговорим сегодня о том, насколько правдива информация о бегстве российских военных из Бахмута. Может ли Пригожин действительно уйти из города, повесив всех собак на Шойгу Герасимова? И кого Путин назначит виновным за провал захвата Бахмута к 9 мая? С нами сегодня будут военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев и российская журналистка, фотограф и волонтер Виктория Ивлева. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру по номеру 0800-300-403. Можете звонить и писать по телеграмму и вайберу. Плюс 38-095-151-95-05. Телефоны начнут работать через несколько минут. Я повторю номера, когда они заработают. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте. Бахмут. Вокруг города в эти сутки войска России атаковали Часовьяр и Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка. По Богдановке, Притечино и самому Бахмуту были нанесены авиационные удары. В Бахмуте продолжаются бои на западных окраинах. По данным Deep State, линия фронта проходит по линии. Улица Освободителей Донбасса, Чайковского, Рабочая. Deep State полагает, что главная цель захватчиков сейчас – проникать в многоэтажную застройку и там закрепляться. По западному краю Донецка штурмы в прошлые сутки велись в Авдеевке, Первомайском и Маринке. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь снова удары штурмовой авиации России. По западному – Масютовке, Невскому, Белогоровке. В Белогоровке российские войска пробовали также идти в наступление. Вблизи Угледара на юге Донецкой области наступление не велось, но был нанесен авиаудар по Великой Новоселке. В День Европы в Киев прибыла президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сразу после приезда она отправилась к Михайловскому собору, чтобы почтить память погибших защитников Украины, а далее встретилась с президентом Владимиром Зеленским. В своем твиттере она отметила, что ей приятно вернуться в Киев, цитата, «где дорогие европейцам ценности отстаиваются ежедневно».
Київ сьогодні є центром європейських цінностей. Україна на передових позиціях захищає усе, що ми, європейці, плекаємо. Нашу свободу, нашу демократію, свободу думки та слова. Відважно Україна бореться за європейські ідеали, які ми сьогодні тут відзначаємо. Проте агресор вже зазнав драматичної поразки. Україна вистояла перед атакою, успішно дає відсіч. Чому? Тому що як вільне суспільство Україна може розраховувати на беззаперечну відвагу мільйонів українських жінок та чоловіків. Вони борються за наші європейські цінності, тому моя присутність тут, у Києві, щоб вшанувати 9 травня, є досить доречною, дорогий Володимире. І дозвольте мені привітати ваше рішення проголосити 9 травня Днем Європи в Україні.
Україна. В Украине мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны, прошли в основном вчера, 8 мая, который является днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Мы показывали вам, как даже у линии фронта в селе Долина возле Славянска почтили память воинов Второй мировой войны и возложили цветы к могиле неизвестному солдату. Село это российские войска долго штурмовали летом 2022 года, но так и не взяли. А вот разрушения здесь очень серьезные, в том числе повреждения получил этот мемориал, как вы сейчас видите. В Киевском парке Славы вчера возложили цветы представители власти и воины вооруженных сил Украины. Но и сегодня те, кто хотел, посещали обелиск, однако было совсем немноголюдно. А как граждане Украины сейчас относятся к дате 9 мая? Вот опрос на улицах украинской столицы.
Ми вшановуємо перемогу в Другій світовій війні, яка є загальною перемогою. Ну і спільно з Європою ми святкуємо ті дати, які святкує весь цивілізований світ.
У вас пієтету до 9 травня немає?
Ви знаєте, у мене його в принципі такого, як ви говорите, пієтету і не було. Але коли ми при радянській владі жили, то звичайно нам поясняли, що... Велика перемога і все таке інше. Але після того, що сталося, коли Росія розпочала проти нас війну, який може бути пієтет, якщо вони на цьому будують свою пропагандистську кампанію.
8 травня – день пам'яті та перемоги в Другій світовій війні, а 9 травня – день Європи. Як ви до цього ставитеся?
Я, якщо чесно, навіть не чув про це. Я знаю, що в мене на роботі сьогодні вихідний і... Вихідний – це завжди плюс.
8 травня я не вшановував. Святкував тоді, коли був живий дідусь. Він пройшов війну, розпочав її в Києві і завершив у Бреславу, нині Врослав.
9 травня – День Європи, це на вашу думку вибрав?
Ну, наскільки я пам'ятаю, День Європи у нас святкувався в інший день завжди. І мені здається, що... 9 травня взагалі треба забути як якусь дату, от і все.
А чому?
Тому що вона для нас не означає нічого.
Це аж ніяке не свято, яке треба святкувати з квітами, танцями, піснями радісними. Так, це була велика радість для людей, але як колись у пісні співали, то була радість з сльозами на очах.
Я з Запорізької області, то у нас там була якась така пропаганда і вшанування, і ходили там на мітинги. Останні роки такого вже нема. Ну, мабуть, сьогодні це вже день пам'яті. Бо перемога нас чекає.
У мене два дідуся погибли на тій війні, і мої батьки вшановували, і ми вшановували. Ну, ми ставимося як? Все, що від Росії, ми ставимося негативно.
Тобто День Європи 9 травня?
Нормально. А сьогодні ми вшановуємо тих, хто погиб в війнах.
8-9 травня – це буде, ще раз…
8 травня – це буде День пам'яті та перемоги у Другій світовій війні, а 9 травня буде Днем Європи.
Ага. Це щоб ми не празнували його в 9 травня, так?
А якби був якийсь марш безсмертного полка в Києві, ви б пішли?
Ні.
Але те, що тут називають «побєдобєсія», ви знаєте, це викликає відразу. Тому от хочеться, щоб відношення було дійсно. Загинули мільйони людей. Яке може бути свято?
Декілька років тому почула, що Путін сказав, що ми б побіділи в війні навіть без України. І я завжди думаю, як так, що на території України ця Друга світова війна відбувалася, і вони б побіділи без України. Може, навпаки, підтримую Україну і весь світ в тому, щоб ми святкували 8 числа.
Вшановуємо пам'ять 8 травня.
Так.
А 9 травня – День Європи, як вам?
Прекрасно.
На местах боев продолжают работать поисковые группы, которые забирают тела убитых. Украинских военных, чтобы передать родным, а российских, чтобы обменять на погибших украинцев. Останки двух военнослужащих армии России эксгумировали недавно возле Славянска. Они погибли ориентировочно летом прошлого года при попытках прорвать украинскую оборону.
Права стегнова кістка людська і це період Другої світової війни. Саме на цих місцях ми до повномасштабного вторгнення проводили пошукові роботи стосовно виявлення місць поховання військовослужбовців в період Другої світової війни, як червоноармійців, так і з вермахту, там італійських підрозділів, які наразі тут теж стояли. Тому ми можемо бачити, що все йде по накату. Війна – це великий каток, він рухається туди-сюди, але, на жаль, він не зупиняється ніколи. Наразі ми знаходимося біля населеного пункту Долина. Весна-літко 22-го року відбувалися бойові дії, звільнення вже території від російських окупантів. І під час бойових дій тут залишилось багато тіл російських солдат, вони лежать просто неба.
По Второй мировой войне гильзы с винтовки Мосина. Почуття ненависті немає такого до російських бійців. Те, що вони хотіли, вони вже ж, ну, на мій там взгляд, отримали, я так думаю. От. А наші, звісно, бійці, так що, ну, в пріоритеті знайти, вернутися, там, тим більше, якщо вони безвісті зникли. Родини ж чекають їх, от, і тому от, в пріоритеті наші, звісно. Не дуже, звісно, це все смотреть приятно, потому что как-то оставлять вот так вот, бросать там своих погибших, как бы, ну, тоже нехорошо.
Ми йшли два військовослужбовці Російської Федерації, підіймаємо їх для того, щоб наші хлопці, які загинули і були зібрані з того боку, були повернені додому, до наших родин, до матерей, щоб наші діти, наше покоління знало та мало увагу, що таке наші герої, за що вони померли, за що вони захищали. От. В мене немає різниці, кого підіймати. Я зрозумію, що якщо я його підійму, повернеться наш воїн, наш герой додому.
Чи відчуваєш ти якусь ненависть, можливо, до цього от мертвого російського солдата?
Ні, нас навчили відноситися до смерті з повагою, хто би це не був. Він помер і він вже ніяких проблем для нас не несе вже. Ми люди, ми повинні забирати тіла та повертати сім'ям.
Я думаю, що це відео також подивляться і російські солдати, які зараз воюють в Україні. Чи є тобі що їм сказати?
Не потрібно сюди приїжджати та воювати. Багато вже загибло людей в нашій країні. Не робіть цього.
Ну, кто-то решил, что ваши дети ничего, ну, ничего не стоят. А на войне цена человеческой жизни – это ничто. Она не стоит ни копейки. Вот мы можем видеть, что вот ваши близкие, родные остались здесь. Благодаря кому? Чему безумие? Какие повторения? Чего повторения? Одумайтесь, с кем вы воюете. Вы воюете с теми, кто даже ваших солдат поднимает и отправляет домой. Одумайтесь, пожалуйста, ну, остановитесь на этом. Стоп. Скажите, стоп этой войне, дальше некуда, ну куда? Сколько вы уже потеряли своих граждан, своих людей, своих детей, близких, отцов? Ради кого, ради чего это все было сделано? Вы же понимаете, что люди всегда будут всего лишь горючим для войны, не разжигайте ее дальше.
Мобильные группы быстрого реагирования Нацгвардии на южном направлении круглосуточно патрулируют Херсон и его окрестности. Одна из главных задач таких групп – выявление и поражение воздушных целей. Вот как это происходит.
Наша непосредственна задача виявляти воздушні цілі, ну і збивати там шахіди, безпілотники, все, що вражеське знаходиться в небі. Враг не дрімле, постійно вони моніторять передвіження нашої техніки і всього особового складу.
Прокинулись, одягнулись, зібрались з духом, вирушаємо на чергування, виїжджаємо на певні позиції, бачимо ворожу ціль та знищуємо. Нам приходить на групу або по зв'язі, де летить ворожа ціль. Ми приїжджаємо на те місце, де нам зручно користуватись, і знищуємо. Мерлін, орлани, також багато ворожих обичних дронів, такі як мавіки. В цій мобільній групі мені подобається, що я реально бачу ворога і виходить його збивати.
тим самим приношу користь своєму місту і своїй країні. В цю групу я попав, тому що добре знаю місто і влучно стріляю. Під час навчання я був снайпером, а зараз працюю в цій групі.
Прийшло повідомлення, що летить безпілотник. Виїхали, почали спостерігати, де він летить. Побачили, що рухається, навелись, знищили. Ну, як говорять, що це неможливо знищити, що він не помітний для радарів і все таке. Виявилося, що помітний не тільки для радарів, а для обичного зору.
Ми виявляємо цілі, які у небі, і отрабатуємо їх, тому що, ну, щоб не сюди нічого не прилітало, не вражало наших військовослужбовців і мирне населення.
С нами военный эксперт, спикер, бывший Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Господин Селезнев, ну, прежде чем поговорить с вами о сугубо военных вещах, давайте поговорим о том, что сегодня происходило в Москве. Мне кажется, там есть о чем тоже вам, как военному эксперту, высказаться. Я вот предлагаю сначала посмотреть короткую нарезку интересных, с нашей точки зрения, моментов на параде на Красной площади сегодняшнем. Давайте посмотрим.
Вот разве можно сказать, что эта машина грязная? Нет, но все равно каждый протирал тряпочкой. Посмотрите, как блестят колеса. Колеса чернили специальным аэрозолем. Все это происходило на протяжении почти двух часов.
Снова здравствуйте, с праздником! А такие кадры вы когда-нибудь видели? Уверен, что не видели никогда. Мы сейчас находимся прямо в центре сводного духового оркестра, который, конечно, готов. Готовы к параду?
К проведению парада готовы.
Сегодня на трибунах вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, освобождавшими Украину от фашистских захватчиков, находятся их внуки и правнуки, самоотверженно сражающиеся с последователями нацистов и выполняющие задачи специальной военной операции.
Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.
Ну, в таком духе все происходило. Владислав, просто ваше ощущение, да, вот, я не знаю, смотрели вы, не смотрели вот этого действия на Красной площади, ну, может, посмотрели сейчас, что вы думаете по этому поводу?
Аппарат я не смотрел, то, что видел сейчас, говоря, абсолютно четко падает в следующую логику и восприятие тех самых. Мне искренне жаль лидеров третьеазиатских стран, бывших Советского Союза, а также премьер-министра Армении, который включился в весь этот бред в прямом эфире, будучи участником этого безумия. Очевидно, что все, что российские диктаторы и лидер Владимир Путин, еще общего с нынешними реалиями, с тем, что происходит, на этой планете не имеют. Я жил в каком-то своем особенном мире, ну, Романа Орлова, теперь я думаю, что тут сейчас полностью территория отдельно взята республикатора.
Ну, кроме лидера Армении, которого вы увидели, там казалось буквально за день до проведения этого парада, что прилетит и Александр Лукашенко, ну и также к ним присоединились президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Джапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон. Интересно, что вот они как раз накануне объявили о готовности посетить Москву на парад 9 мая. А вам вот этот список лидеров государств о чем-то говорит, Владислав? Почему согласились? Почему именно они?
Я вот скажу, я поставил сугубо личную точку зрения. Мне кажется, что на их визите настоял, не удивляйтесь, но лично Си Цзиньпин, лидер Китайской Народной Республики. Потому как, ежели эти политические лидеры не прибыли на торжество в Москву, Путин бы абсолютно очевидно казался бы политиком изгоем, который абсолютно никому не интересен. И все его чураются, как какого-то там завшивленного представителя там, асоциальных слоев населения. Очевидно, что все то, что мы увидели на этом мероприятии, пусть и спектакль. Спектакль, в котором Путин находится в окружении лидеров иностранных государств. Но тут как-то выглядит все это несколько странно. Ведь российская пропаганда рассказывает о том, что ни Казахстан, ни Армения, ни Беларусь не имеют права на самостоятельное существование, равно как они отказываются нам в праве на независимость и территориальную целостность, когда ведут речь об Украине. А тут вдруг российские пропагандисты во всеуслышание заявляют о том, что Кремль посетили лидеры семи иностранных государств. Тут не вяжется.
Ну и по количеству техники и по номенклатуре я вас тоже спрошу. Ну, вы не смотрели, я вам перечислю и попрошу прокомментировать. Вот Асинт-аналитик Оливер Александр в Твиттере провел интересные подсчеты количества военной техники, которую россияне в этом году вывели на Красную площадь. Так вот, по его подсчетам, количество техники по сравнению с 2021 годом сократилось почти в 4 раза. По его данным, всего в этом году проехало всего 51 единица военной техники. В 2021 197 единиц. Отдельно аналитик этот обратил внимание, что в этом году россияне вывели на танк только на площадь только один танк Т-34. Мы не видели ни прорыва там, ни арматы, хотя они, ну, очевидно, состоят на вооружении российской армии. Но почему бы несколько единиц было бы не показать, да, вот такой железный кулак России, повеселить россиян. Ну, ни одного больше танка не было. Что вы по этому поводу скажете, именно по количеству и номенклатуре техники, почему танков не показали? Я вот, кроме того, что танки, после него сразу поехали. Ну вот пусковая установка Ярса, да, вот этой носителя ядерного оружия. Ну, немножко странно, да, такой пробел сразу образовывается.
Да, такая себе компиляция, потому как обычно от малого к великому россияне организовывают именно техническую часть парада, равно как и не было воздушной части парада. Думаю, что все это связано с тем, что украинские силы обороны весьма рационально действуют в части опустошения российских запасов, в том числе вооружения и техники. Более 3000 танков, более 6000 боевых бронированных машин уничтожено за эти 14 месяцев так называемой специальной военной операции именно силами украинских вооруженных сил и иных формирований, которые принимают участие в обороне нашей страны. Очевидно, что такая куцость, она обусловлена тем, что хвалиться-то особо нечем. Что такое парад? Парад – это демонстрация мощи российской армии. Ну, насколько мощна и эффективна российская армия, ну, мне кажется, знают все в этом мире. Ну, за исключением некоторых стран и их лидеров-маргиналов, все прекрасно понимают, что история о том, что российская армия является второй по силе в мире, ну, как минимум, вот из тех сказок.
Ну вот вы уже сказали про авиационную часть парада. Я тоже для наших слушателей и зрителей, которые не очень за этим следили, сообщу о том, что действительно не состоялась авиационная часть не только в Москве, что интересно, но и в аналогичных парадах Победы, там, где они состоялись, в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, в Ростове-на-Дону тоже не состоялся, и там вообще никак не комментировали, а в Москве пояснил главком сухопутных войск генерал армии Олег Соляков, что авиационная часть парада отменена якобы из-за погоды, хотя вот мы видим сейчас на наших экранах чистое небо, да, солнечное, я не знаю, что там помешало российским летчикам. Прямая речь, у нас задействовано 9 аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то, что видели, уже впечатляет, сказал Соляков. Владислав, ну, это как прокомментируете. А самолетов, я вот не пойму, их и нет сейчас свободных, или их боятся поднимать воздух на Красной площади, в частности?
Я думаю, что вопрос состоит в том, что порядка 90 самолетов и не менее 60 вертолетов, боевых вертолетов, находятся сейчас на юге Украины. Они задействованы в рамках так называемой специальной военной операции для обеспечения воздушного прикрытия действий российской оккупационной армии. Соответственно, заниматься парадами и находиться в составе парадных расчетов, в том числе пролетать над Кремлем, у них возможности такой технической нет. Очевидно, что нынешняя ситуация связана с тем, что тотальный контроль над небом в районе Москвы, особенно Кремля, в настоящее время обеспечивает все системы, структуры не только вооруженных сил Российской Федерации, комплексы противовоздушной обороны разных типов и классов, но мне кажется, что вплоть до того, что подразделения Росгвардии получили специальное оружие для того, чтобы обеспечивать прикрытие от любых летательных аппаратов, в этот день, 9 мая, День Победы, могли появиться на столице Российской Федерации, города Москвы.
Владислав, тут жалуются наши слушатели, что вас не очень хорошо слышно. Давайте мы вас перенаберем буквально через секунду. Я напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Если вам удобно писать или вы находитесь за пределами Украины, пишите в наш телеграм и вайбер плюс 38-095-151-95-05. Высказывайтесь по теме разговора в студии, задавайте свои вопросы. Также работает наши чаты на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, Фейсбуке Донбасс Реалии, где мы стримим наши эфиры. Там тоже можете задавать вопросы, высказывать свои мнения. Вот совсем скоро мы с Владиславом Селезневым обсудим свежее заявление и снова такие, ну, наполовину истеричные от главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина о том, что якобы российская армия бежит из Бахмута. Присоединился к нам, вернулся к нам Владислав Селезнев. Владислав, еще раз вас приветствую. Перед тем, как обсудить вот эти вот новые заявления Пригожина, попрошу вас прокомментировать новость, которую опубликовал Washington Post со ссылкой на уведомление о закупках, размещенное Международным фондом для Украины. Был создан такой фонд для военной помощи Украины. И там отмечается, что Великобритания, вероятно, готова отправить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Якобы Министерство обороны Соединенного Королевства попросило выразить заинтересованность в предоставлении ударных средств дальностью действия до 300 километров. Поэтому уведомлении была просьба ответить в течение 3 дней. Ну и непонятно, какое именно оружие имеется в виду, но допускаю журналисты Washington Post, что эти характеристики соответствуют крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow. Уже мы говорили о них. Владислав, вы как к таким сообщениям относитесь? Идет ли речь о Storm Shadow? Это что, к контрнаступлению может еще даже поспеть вот это вот оружие?
Сложно сказать, о чем идет речь. Дело в том, что если мы рассматриваем именно ракета Storm Shadow, а они бывают в двух модификациях. Первая используется на носителях авиационного типа, а другие ракеты – это ракеты морского базирования. Это франко-британская разработка, которая, собственно говоря, в настоящее время изготовлена числом до 1000 единиц. Очень мощная ракета, которая, кстати, способна преодолевать расстояние до 500 километров, а боевая часть – это ракета порядка 450 километров. Особенность ее состоит в том, что она очень легко преодолевает вражескую систему радиоэлектронной борьбы и, соответственно, двигаясь на небольших высотах, 40-50 метров, способна преодолевать, ну, собственно говоря, практически все препятствия, которые на ее пути может выстраивать и вражеские системы противовоздушной, противоракетной обороны. Безусловно, эти ракеты станут хорошей заменой неполученных нами ракет класса «Атакамс». О них мы в свое время просили наших американских друзей, не вышло. Но если будут эти типы ракет, это значит, что украинская армия получит возможность уничтожать вражеские объекты не только на временно оккупированных территориях, в том числе и иметь возможность наносить ракетные удары по Крымскому мосту, это крайне важно в преддверии подготовки украинского контрнаступления, но и действовать по территории Российской Федерации масса военных объектов, объектов на военное назначение, на территориях областей, которые граничат с Украиной. Но даже если будут определенные ограничения для использования такого типа вооружения именно по территории Российской Федерации, более 100 военных объектов и объектов военного назначения в настоящее время насчитывается только лишь на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. Поверьте, работа для такого типа оружия будет более чем.
Сбить эту ракету можно как-то? Вы говорите о том, что она такая крепкий орешек для российской системы ПВО, но теоретически вообще с ней бороться можно? Или нужно сбивать самолеты украинские, которые будут запускать эту ракету?
Безусловно, сбивать, в принципе, можно все. Как сказали украинские операторы системы воздушной обороны, можно даже уничтожить, не сбивая типа звуковую ракету класса «Кинжал». Но при массированной атаке, при использовании соответствующих тактик ведения определенных маневров, потому что эти ракеты или их могут достигать назначенных целей. Еще раз я повторюсь, очень много важных объектов на территории настоящей российской армии, территории Украины, которые необходимо уничтожить. Этот тип оружия нам подойдет. Потому что в настоящее время ракеты к электросистемам залпового огня класса «Хаймарс» способны уничтожать вражеские объекты на расстоянии до 80 километров от точки пуска. 300 километров. Это прекрасная история, и я надеюсь, что в ближайшей перспективе мы это самое оружие получим. Безусловно, для того, чтобы украинское контрнаступление было максимально эффективным, нам необходимо на этапе еще подготовки к контрнаступлению уничтожить все основные инфраструктурные и военные объекты вражеской армии, как на временно оккупированных территориях Украины, так и неплохо бы отработать эти задачи по территории Российской Федерации, откуда россияне совершают ракетные пуски по местам, где они сосредотачивают боеприпасы, технику, личный состав, там, где размещают командные пункты, пункты управления и связи.
Ну, раз мы уже заговорили об ракетах, да, Россия в преддверии к 9 мая, ну и сегодня в ночь на 9 мая, в 4 утра, что, кстати, не знаю, совпадение или не очень, выпустили ракеты по Киеву, по югу Украины. Была уничтожена противовоздушной обороной 23 ракеты из 25. Если я не ошибаюсь, речь идет о ракетах Х-101, Х-555. Запущенные были стратегической авиации 4 Ту-95МС в районе Каспийского моря. Владислав, я вас попрошу оценить эффективность сил противовоздушной обороны. Она достаточно впечатляющая, я так понимаю. Да, уже на глазах мы видим количество и шахедов сбитых растет, да, процентном соотношении, и ракет. Ну и цель, мне интересно, как вы ее трактуете, вот таких вот массированных ракетных и беспилотных атак на территорию Украины сейчас. Как долго это сможет продлиться?
В первую очередь я хочу обратить внимание наших зрителей на тот факт, что россияне сегодня выпустили как минимум 8 ракет морского базирования «Калибр» по объектам на территории восточных областей Украины. Затем российская Миноборона отчиталась о том, что они якобы уничтожили украинские силы обороны, которые выдвигались в статусе подразделения резерва на рубежи ближе к линии боевого столкновения. Но, тем не менее, украинское командование воздушных сил сообщает о том, что все 8 ракет были уничтожены. Те ракеты, которые направлялись в направлении столицы нашей страны, города Киева, были уничтожены. Тут важно отметить, что 15 из 15 ракет были уничтожены на разных участках своего полета. То есть это не значит, что все они были уничтожены на территории Киева и в окрестностях нашей столицы. Работа велась на всем протяжении их маршрута. И работа была проведена весьма качественно. Ну, собственно говоря, из 15 ракет 15 уничтожить, это высокий результат. Соответственно, все это достигается не только путем получения нами от наших западных партнеров военно-технической помощи в виде разных систем противовоздушной и противоракетной обороны, но и путем получения определенных навыков украинскими операторами этих систем противовоздушной обороны. То, что наши специалисты знают свою работу, об этом, я думаю, знают все. Очевидно, что фактически за короткий период времени, начиная с 1 мая, Россия атак на территорию нашей столицы. В основном они использовали дроны «Камикадзе», «Шахет-131», «Шахет-136». Видим, что сейчас они начинают использовать уже крылатые ракеты. Могу предположить, что, скорее всего, такая массированная атака на нашу столицу, она подразумевает, в первую очередь, истощение всех зенитных ракет, противоракет, которая закрывает небо над нашей столицей, с целью затем нанесения масштаба, еще более масштабного ракетного удара. По части возможностей, россияне имеют возможность ежемесячно изготавливать до 50 ракет морского и воздушного базирования. Соответственно, если перед этим порядка полутора месяцев мы не наблюдали такого рода масштабные ракетные атаки, то россияне определенные ресурсы имеют. Плюс видим, что они опять начинают восстанавливать ракеты далеких 70-х годов изготовления класса Х-22. Летят они не всегда точно, не все долетают до цели, но тем не менее разрушение те из них, которые долетают до цели, создают очень-очень серьезные. Уничтожение склада с гуманитарной помощью по линии Красного Креста в Одессе является делом рук тех самых операторов, которые запускали ракету Х-22. Россияне опять же отчитались о том, что уничтожили какой-то военный инфраструктурный объект. Фактически сгорел склад Международного Красного Креста.
Вот Минобороны опубликовала видео сбития вот одного из шахедов в небе над Киевом. Давайте посмотрим, видео короткое, может быть, кто-то в Киеве не находится, пусть оценит атмосферу.
Что-то...
Ну и Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье сообщил о том, что они рассматривают производство шахедов на территории Беларуси. Прямо речь. Рабочая группа, которая состояла из иранских инженеров при организации ФСБ РФ и КГБ Республики Беларусь, посетили Гомельский радиозавод. Во время командировки обсуждалась возможность системного налаживания производства дронов камикадзе. Владислав, ну мы видим, что не такие уж эффективны эти атаки дронами. Большинство из них сбивают, а Россия собирается их дальше производить, да, то есть делать на них ставку. Вопрос, почему и почему в Беларуси?
Ну, во-первых, Беларусь, это значит плечо подвоза тех самых дронов камикадзе кратно сокращается. Плюс в Беларуси сохранен весь комплекс оборонно-промышленных предприятий, который позволяет производить все необходимое для этих самых дронов камикадзе. Ну, не просто так же россияне в основном отправляют свою технику, снятую с долговременного хранения, для того, чтобы ее привести в чувство, восстановить, отремонтировать, провести регламентные работы именно на предприятия белорусского оборонно-промышленного комплекса. Плюс есть специалисты. Очевидно, что таким образом, с одной стороны, Иран пытается избежать международных санкций за передачу такого типа вооружения для нужд российской оккупационной армии, а с другой стороны, Лукашенко радуется любой возможности заработать каких-то денег, в том числе за счет и такой коллаборации с путинской Россией.
США сегодня объявили об выделении Украине нового пакета военной помощи, на этот раз на сумму 1,9 миллиарда долларов. Ну, туда войдут системы противовоздушной обороны «Хавк», зенитные боеприпасы и, внимание, беспилотники для противовоздушной обороны. Вы не знаете, что это такое, Владислав, что-то новенькое, беспилотники для ПВО?
Ну, пока не готов говорить, будем увидеть номенклатуру, но то, что пакет материально-технической помощи, его объем 1 миллиард 200 миллионов долларов, хороший. Плюс пакет пролонгированный, это значит, что все это оборудование, техника, вооружение будет закупаться у американских производителей. Это значит, что правительство США уверено в том, что Украина и далее будет держать оборону. И в этом случае делать расчет на то, что украинская армия не только будет успешно вести оборонительные бои, но и проведет не менее успешные контрнаступательные мероприятия. Когда, в каком объеме, где именно, безусловно, это государственная тайна. Но то, что в нас наши западные партнеры верят, это хорошая новость. Потому что мы как помним, с чего все начиналось, наша коллаборация. Киев за 3 дня, и с этим, в принципе, соглашались большинство западных экспертов и западных политиков.
Владислав, ну и давайте немножко о заявлениях главаря ЧВК «Вагнер» Пригожина. Ну, вынуждены мы на них реагировать, ну и потому что они фактор давления, да, на украинских защитников в Бахмуте, ну и какая-то там внутриполитическая грызня, я так понимаю, сейчас Российской Федерации. Так вот, он во время того, когда уже должны были собираться вагнеровцы из Бахмута, согласно предыдущим заявлениям, заявил, что российская армия сбежала с позиции в городе и оголила один из флангов фронта, который пришлось прикрывать его боевикам. Прямая речь, у нас... Министерство интриг вместо Министерства обороны, поэтому наша армия бежит, бежит, потому что 72-я бригада сегодня оставила, ну, по-другому сказал Пригожин, но я скажу, оставила аж 3 квадратных километра, на которых у меня погибло около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули. Ну и заявил Пригожин, что не получают они обещанных боеприпасов, которые якобы пообещали перед этим из Министерства обороны вот боевым распоряжением, сейчас нет. Запретили ему уходить из Бахмута, сказали, что это будет государственная измена. Но я напомню, что несколько дней назад объявил он о своем решении покинуть позиции в Бахмуте, потому что очень не хватает этих боеприпасов, нехватка 70%. Владислав, ну у вас есть какая-то информация? Есть ли какое-то действительно бегство российских военных там с определенных участков фронта в Бахмуте, и их вот Пригожин прям спас эти фланги российских оккупантов?
По части отступления некоторых подразделений российских войск в Бахмуте, эта информация и моими инсайдерами. Детали пока не готов говорить, потому что, ну, крайне отрывочные сведения. Ну и по поводу опасений Пригожина, что украинская армия вот-вот может перейти в на восточном фасе российско-украинского фронта, также не лишены логики. Я весьма аккуратно, в принципе, комментирую все заявления Пригожина, потому как он врет так часто, как только открывает рот. Но, тем не менее, вот именно что касаемо ситуации в районе Бахмута, связанной с бегством некоторых штурмовых подразделений российской оккупационной армии, тут я могу согласиться, мои источники говорят именно то же самое.
А может ли действительно, с вашей точки зрения, Пригожин покинуть Бахмут и вот так подставить и Шойгу, и Герасимова, повесить на них всех собак, начать какую-то такую вот игру, действительно обрушить фронт? Это реальный сценарий, с вашей точки зрения, или это блеф?
Я не думаю, что он это может сделать. Мне кажется, он уже это делает. Очевидно, что в российской армии, в Российской Федерации, в принципе, уже начинается поиск крайнего. Почему не выполнена задача первая Путина взять под контроль полностью 9 мая Бахмут? До этого Путин ставил задачу до 30 марта взять полностью под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. То есть задача от диктатора есть, а выполнения задачи нет. Кто-то должен нести за это ответственность. Я так думаю, что Пригожин таким образом пытается уйти от ответственности, умчать в свою Африку и там всего тихонечко сидеть, грабить местные народы страны и зарабатывать деньги.
А с вашей точки зрения, кто виноват в том, что не выполнили приказ? Российский.
Совершенно очевидно, что в этом противостоянии виноват всей так называемой операции, он же генерал армии Герасимов, система организации, система обеспечения войск у россиян достаточно криво исполняется. Соответственно, российская армия, имея немалые технические и людские ресурсы, но не имеет возможности реализовать свое превосходство в территориальное приобретение. Полководческие таланты, они не появляются на ровном месте. За счет каких-то личных связей и каких-то коррупционных схем получить опыт эффективных боевых действий, соответственно, организации боевых действий невозможно. Но на наше счастье в Российской Федерации именно эта опция, в первую очередь, дает возможность для карьерного роста. Ну и, собственно говоря, то, с чем сталкивается в настоящее время российская армия, это, собственно говоря, следствие буквально двух моментов. Первый момент – это прекрасная работа предприятия, которое способно создавать удивительные по своему качеству и наполнению мультфильмы о том, что российская армия удивительная по своим техническим силам, средствам и возможностям. Но, с другой стороны, это самая российская коррупция работает в этом случае на стороны.
Владислав, ну и последний к вам вопрос. Много сейчас, уже немножко, я не знаю, то ли поутихло, как у вас мнение, комментариев по поводу украинского контрнаступления. Да, уже обсудили со всех, наверное, сторон и возможных аспектов, что может случиться. Сейчас, я так понимаю, ну, закончился это сезон дождей, да, почва подсыхает. Какие факторы влияют на начало вот этого украинского контрнаступления? Вот западные лидеры, в частности, президент Чехии, советуют подождать, да, и не торопиться, может быть, даже подождать и новых... Когда Абрамсы даже подойдут, да, то есть может там даже к весне, к осени начинать вот это все. Какие факторы зависят на начало украинского контрнаступления? Действительно, с вашей точки зрения, стоит ли торопиться украинской армии? На чью пользу сейчас играет время, грубо говоря?
Ответ очевиден. Время играет на пользу двух сторон конфликта. С одной стороны, россияне имеют возможность кратно усилить свои боевые возможности в обороне, нарыть побольше окопов, создать долговременные огневые точки. А с другой стороны, очевидно, позиция украинской армии и заявление Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, он же является президентом нашей страны Владимира Зеленского, о том, что украинская армия перейдет в контрнаступление тогда, когда она будет к этому готова, такое заявление не лишено рациональности. Идти с пустыми руками вперед против российских танков — история нерациональная. Когда украинская армия будет готова, она перейдет к контрнаступлению. Для готовности нам необходимо оружие, нам необходимы боеприпасы к этому оружию, нам необходимы средства ПВО, чтобы полностью закрыть небо не только над стратегически важными объектами и над Киевом, но и над боевыми позициями украинских сил обороны, действующие в контрнаступлении. Ну и, соответственно, нужна авиация, потому как без воздушного прикрытия действий наших сил крайне сложно быть максимально эффективными, а весь мир ждет от нас весьма-весьма весомых результатов. Поэтому для того, чтобы эти результаты были реализованы непосредственно на поле боя, а не в мечтах тех или иных, над этим нужно работать.
Авиация МИГов хватит или F-16 лучше подождать?
Безусловно, F-16. МИГи слишком старенькие. Это истребители третьего поколения. Россияне истребители четвертого поколения. F-16 отличная боевая платформа, тем более в мире их создано порядка 4000. Если от этих 4000 40 мы получим, плюс соответствующие ракеты к этим, я думаю, что наши дела намного более
и результат увидит весь мир.
Владислав, спасибо вам огромное, что были с нами. Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Благодарю вас за время ваше. К нам присоединяется Виктория Ивлева, российская журналистка и фотограф, лауреатка премии «Свободная пресса Восточной Европы». Виктория, добрый вечер. Виктория, я не знаю, вы посмотрели сегодняшнее действо на Красной площади, вот этот вот парад? Если да, какое впечатление у вас осталось от него?
Нет, я много лет не смотрю, тем более, что я сейчас не совсем не...
Скажите, а почему не смотрите? Почему у вас такая позиция? Вам не интересно?
Абсолютно не интересно. Мне интересно то, что... Смотреть, что происходит. Мне интересно. Украина. Украине. Оружие. Путин уже набрятся с оружием достаточно, я думаю.
Виктория, ну давайте тогда в общем поговорим о том, что в России сейчас, это праздник, да, я так понимаю, там именно празднуют, ну, это весь атмосфера, даже такой пафос, да, этого действия, там такой праздничный, во всем мире 8-9 мая, ну и в Украине пытаются позиционировать как день памяти, примирения. Вот Владимир Зеленский вчера распорядился, чтобы 8 мая в Украине было днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Когда и почему произошла эта подмена понятий в Российской Федерации, вы понимаете?
Ну, давайте начнем с того, что в течение 20 лет вообще никакой День Победы, с 1945 года, 1965, какой День Победы не отмечал. Это не был даже не рабочий день, это был обычный рабочий день. То есть я понимаю желание народа, хоть и победившего, но победившего тяжелой, ценой, адской ценой, забыть об этих ужасах, забыть. В 65-м году это возвращается при Леониде Ильиче, который нам казался таким тихим старичком с большими бровями, дурачком таким. А вот началось-то оттуда. И сначала это было воспринято, как я так из детства вспоминаю, хорошо. И люди с удовольствием выходили на улицы. И были еще живы действительно люди, которые воевали, а не какие-то подставные старики и старушки. И все это было достаточно таким живым и, в общем, человечным действием. Я еще помню людей, которые встречались там у фонтана Большого театра, ветераны. Это было искренне и живо. Но со сталинизацией власти, а это именно то, что с ней произошло в результате в России, и все остальное стало таким тоже сталинистским, и все стало двигаться в сторону тотального контроля государства и тотального насаждения мнения государства во всем, от постели до Дня Победы. И мы видим постепенно к чему-то. Я думаю, что же весь мир над этим смеется, потому что не смеяться. Но если не смеяться над этим, то тогда нужно просто рыдать и пойти повеситься. Ну, потому что то, что происходит во всей стране, метко названное, не знаю кем, победобесием, оно не сбавляет обороты. Я вот сейчас вспоминала последнее, что я видела, когда еще жила в России. Наверное, меня потряс в булочной в Петербурге маленький танк печеный. Это была булочка печеная. И дуло у нее такое было вот печеное, как у булочки. И палочка такая была из муки сделанная. И ну как вот на это реагировать? Вот отломать это дуло и съесть его? Или что? И вообще кому-то в голову приходит делать печеные танки? Не очень мне это все понятно. Простите, вы меня слышите?
Да, мы вас очень внимательно слушаем. Виктория, скажите, вот сейчас российская власть, ну и выступление сегодня Путина, это понятно, да, и уже много лет это длится, пытается привязать то, что она творит в Украине, к событиям вот почти 80-летней давности, якобы они там борются с нацистами, да. Ну и многие военные эксперты говорили о том, что российскому лидеру вот кровь из носу нужно захватить Бахмут, показать какие-то достижения на фронте к такой вот дате, к 9 мая, не получилось. С вашей точки зрения, российское общество, оно увязывает День Победы с тем, что российская армия делает в Украине? Вот эти нарративы, они действительно связаны в голове, что Россия продолжает бороться с нацизмом в Украине? Или это, ну, такая выдумка Путина, да, а в самом российском народе это мнение не очень популярно? Или действительно прижилось?
Я не думаю, чтобы это было непопулярным мнением в народе, к моему глубокому сожалению. Я думаю, что в простом народе это очень сильно укореняется всячески, потому что государство давит со всех сторон, вплоть до того, что ну, у нас есть такая электронная вещь типа украинской ДИИ, называется госуслуги. Вот на госуслуги тебе присылают записочку такую, что если вы хотите поздравить наших ребят, которые участвуют в СВО, то есть в войне, то вы можете написать текст, а мы сами присобачим открыточку и им отправим. Понимаете? То есть со всех сторон. Отпускаются в почтовые ящики открытки, напоминалки, везде вешаются плакаты. Иногда эти плакаты полны идиотизма, потому что на некоторых плакатах почему-то немецкие солдаты или там английские солдаты в пробковых шлемах образца 1915 года. И я понимаю, что движет всем этим, в общем, страх, и каждому хочется выслужиться, выпендриться перед властью и показать, какой он хороший. А в общем, получается, помимо всего прочего, еще и страшно, страшно пошло на самом деле. Все это выглядит адски пошло. И вообще, мне кажется, у властей такая задача – опошлить все, что можно. Все свести к пошлости. Кино, литературу, историю. Отношения с соседними странами, все это можно назвать одной большой пошлостью, помимо того, что это кровь, помимо того, что это адские страдания миллионов людей, не только в Украине уже, потому что я понимаю, что страдают и другие люди, и соседние страны тоже живут не такой счастливой жизнью, как жили раньше. И все это связано с моей родиной, и все это ужасно, и мне очень тяжело вообще на самом деле об этом говорить и смотреть на то, что превратилась моя страна. Но в то же время какие-то вещи меня очень веселят, потому что, конечно, смотреть без смеха на элементы победобесия, на тетеньку, которая стоит на грядке в платье, сделанном из подобия георгиевских ленточек, рядом с ней две девочки. И дальше они, значит, возносят руки в салюте, обходят свои грядки вот так. Ну, это же просто, ну, это просто издевательство, ни в какие ворота не лезет. И я думаю, что если бы был жив хоть один еще настоящий ветеран, если бы он был в состоянии говорить, и если бы его допустили к разговору, я думаю, что он бы сказал по-простому, с каким-нибудь большим русским матом, чтобы они все это прекратили.
Виктория, как вы думаете, а что в основе вот популярности вот этого победобесия, как вы говорите, в, ну, в российской таком глубинном государстве среди россиян? Это какое чувство? Это чувство страха, это чувство гордости за Россию, это чувство ненависти ко всему остальному миру, который хорошо живет. Как вы думаете, почему это популярно, почему это прижилось?
Я думаю, что это очень сильное чувство зависти, миру, к остальному, который живет лучше. Это то самое чувство, которое охватило замечательных российских солдат в Буче, в Ирпене, а со всеми вытекающими из этого гадостями, которые они творили. Вот чувство зависти, я думаю, дальше оно замешано на чувстве имперства и на каком-то непонятно откуда взявшемся чувстве своей необыкновенности и уникальности. А необыкновенность и уникальность заключается только в том, что Россия сейчас всем мешает жить. Просто всем мешает жить. Любым способом. Вот. И народу почему-то это нравится. Наверное, когда ты живешь в стране, где каждый чуть-чуть вышестоящий человек унижает чуть-чуть нижестоящего, постоянно это, постоянно в быту происходит, то тебе очень важно побыть в ситуации, когда вроде как ты круче всех. Вот проехаться на каком-нибудь там старом танке с какими-нибудь красными знаменами. Вы знаете, я сейчас вспоминаю такое было недавно видео, недавно летом прошлым из Лисичанска, удивительное по своему идиотизму. Значит, там забрались, после того, как российские войска взяли Лисичанск, то на здание, по-моему, полиции, как это на козырек или полиции, или прокуратуры, забралось двое солдат у которых было в руках знамя типа 45-го года, такое типа знамени Победы. И это было такое, знаете, взятие Рейхстага в Лисичанске. И они все это делали на полном серьезе. Когда смотреть на это без смеха было невозможно. Вот это взятие Рейхстага в Лисичанске, это, конечно, отдельный такой номер российской программы. Но они, видимо, на это смотрят какими-то другими глазами, непонятно.
Вот это чувство зависти, о котором вы сказали, достаточно интересно, да, это такое определенное чувство ущербности, да, то есть есть у человека, ну, и можно сделать вывод, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что, ну, в принципе, ситуацию эту никак не изменить, да, и это чувство может исчезнуть только благодаря внутренней работе человека, как-то отрезвить, да, российское население, но это фактически невозможно, ничем.
Я думаю, что отрезвить российское население можно только победой Украины в войне. Вот тогда оно начнет постепенно трезветь. Ну, сейчас мы видим это глубочайшее такое, знаете, я бы сказала, наркотическое отравление тяжелейшее телевизором. Просто тяжелейшее наркотическое отравление. И пока ты не выключишь кнопку, то есть ты не начнешь детокс, любые разговоры с человеком, находящимся в таком состоянии, бессмысленны и бесполезны. Он будет жить в своем мире, в мире великой России, всех побеждающей. В мире можем повторить. Вы знаете, вот я еще хотела сказать про это «можем повторить». На самом деле это ужасающий совершенно лозунг. И однажды я видела ему почти подтверждение. Это было в 2014 году в Славянске, когда он был под Гиркиным. Я шла по улице, и вдруг из-за угла вывернули, я не знаю, танк или два БТРа маленькие, ну такие какие-то вот военные эти машины с дулами. И на броне сидели двое парней, на каждом сидело по двое парней, и на первом танке было написано не на Берлин, на нем было написано на Киев, а на втором танке было написано на Львов. И это было так ужасно, это было 9 лет назад, я до сих пор это помню, как я и несколько еще людей, которые в это время шли по улице, мы оторопели, просто оторопели от этого. Вот это и было, можем повторить, вот они начали в Славянске повторять. Повторяю до сих пор.
Путин сегодня в очередной раз повторил, что Россия якобы защищает жителей Донбасса. Вы не единожды бывали на Донбассе, городах региона, как волонтер, помогали эвакуировать людей, общались с местными жителями, делали фоторепортажи. Я вот не знаю, вы там недавно были в последнее время, скажите, ну а там как-то отношение к России меняется? Что люди-то рассказывают?
Мне кажется, что Славянск свои уроки все-таки выучил в достаточной степени. Во всяком случае, молодое поколение славянское, конечно, выучило уроки. И я думаю, что они все, независимо от того, на каком языке они продолжают разговаривать, абсолютно за Украину. Старые люди, которые во многом виноваты в том, что произошло. Извините, я не имею права говорить про то, что украинцы в чем-то виноваты. Просто никакого права я на это не имею. Потому что, конечно, виновата во всем Россия. Но если бы не было этой прослойки людей, видящих в России спасителя, то, возможно, не было бы и захода России и эскалации войны дальше. Кто-то из старых людей продолжает пребывать в этих иллюзиях по поводу великой, доброй, прекрасной России. Ну, что делать? Я понимаю, что их уже не переделать. Главное, чтобы эти люди не могли прийти к власти. Я думаю, что к власти там 60-70-летние люди в Украине уже не придут, потому что это молодая страна, и здесь все-таки у власти стоят молодые люди, и это радует.
Виктория, ну а с вами минутка осталась. Сейчас в России вот активно подключают к этой военной истерии культуру. Появляются фильмы новые, певцы с военными хитами, концерты. Как вы считаете, это все на такое более старое, старшее поколение? Или молодежь вот этой бациллой заражена сейчас уже?
Нет, это заражено, конечно, все общество. Это не зависит. В России это от возраста не зависит, я думаю. Потому что есть люди, не зараженные этой бациллой моего возраста, и даже старше меня. Есть люди абсолютно, ну, не знаю, новый Гитлерюгенд, в общем, уже там образовался, конечно. И марширующие дети. Недавно я видела детей в детском саду, которые маршируют, при этом, значит, где-то шьются костюмы разных разрядов войск, кто в летчицком, кто там, не знаю, в пехотном, кто с артиллерийском. Вот они все идут под козырек. И это выглядит как фарс, и это вообще-то выглядит как насмешка над теми, кто жизни свои отдал за свободу и наше с вами счастье много лет назад.
Да, но, к сожалению, относятся к этому, я так понимаю, серьезно. Те, кто вот это вот все делают и считают, что они делают правое дело. Виктория, спасибо вам большое, что были в нашем эфире. Виктория Ивлева, российская журналистка, фотограф, лауреатка премии «Свободная пресса Восточной Европы», была в эфире радио «Донбасс Реалии». Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Выпуск для вас готовили Татьяна Якубович, Наталья Неделько, Владислава Савкова, Александр Портян, звукорежиссер Наталья Антоненко, видеорежиссер Виталий Восколович, Алексей Гриценко, оператор. Больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Наберите просто в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube и ставьте лайк этому видео. Благодаря этому его увидит больше людей. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».